Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богом Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Так писал апостол Павел верующим Филиппийской церкви. Эти два стиха говорят нам о двух родах людей, на которых делится весь мир, то есть на возрожденных и невозрожденных. На этом именно основе Бог имеет дело с человеком. Перед ним не играет роль, какой ты национальности, русский, швед, француз ли ты, китаец или немец, но чадо ли ты Божий или нет. Одно только из двух возможно, третьего рода людей нет, только два – верующие, то есть спасенные, и неверующие. Таким образом, каждый из нас впадает в одну из этих двух категорий. Следовательно, самый важный вопрос, которому из этих двух групп принадлежишь ты. Другое, кроме этого, не имеет значения, ведь тут вопрос о вечности. Второй стих нашего текста может сперва показаться странным, где апостол Павел говорит «берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Однако же здесь мы имеем яркое представление того, что из себя представляет невозрожденный человек, то есть его характер, его поведение, его кредо или же убеждение, его вероучение. В следующем стихе нашего текста апостол дает нам особенности или характеристику воистину возрожденного человека. В эту категорию апостол Павел включает самого себя следующими словами. «Потому что обрезание мы, служащие Богом Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Итак, возьмем эти два рода людей – и тщательно отметим их признаки, и затем посмотрим, которому из этих двух классов принадлежит каждый из нас. Первую картину, которую мы имеем здесь, это невозрожденного человека. Библия часто передает свои истины прообразно, притчами или иносказательными словами. Говоря об определенных людей, апостол Павел предупреждает о них так: «Берегитесь псов». Странная характеристика людей. И если хотите, то Павел тут имеет в виду религиозных людей. Видите, можно быть религиозным и все же не быть чадом Божьим. В данном случае это были иудеи, которые обратились в христианство. Номинально они были христиане, давая согласие христианским истинам. Однако же сердца их остались без перемен, не пережившие ничего нового. Это были те же гордые, надменные люди, которые требовали, чтобы верующие из язычников исполняли определенные обряды закона, которые они считали необходимы для спасения. Иными словами, то, что Христос совершил на кресте, то хорошо, но что, мол, это недостаточно. Они свидетельствовали тому, что верили Христу, но, с другой стороны, надеялись на исполнение обрядов и закона Моисеева для спасения. Они были эгоистичны, самолюбивы, надменны, жестоки, бегая всюду по пятам апостола Павла, возбуждая недоверие среди христиан, настаивая на то, что если они не обрезаны и не исполняют закон, то не могут спастись. Но теперь отметьте, они давали свое согласие христианству, они имели ревность по закону, и все же Павел называет их псами. Но почему же псы? Это было выражение укора, унижение и презрение, употребляемые иудеями, определяющие язычников. Теперь апостол Павел обратил этот лозунг в обратную сторону и называет их псами. Согласно закону Моисеева, пес считался нечистым животным, и поэтому язычники, которые тоже по закону нечисты, назывались иудеями псами. Употребляя это иносказательное выражение «пес», Писание определяет им разных родов людей, всегда невозрожденных. Например, в Откровении Иоанна, где говорится о Святом Граде, мы видим, что вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Тут говорится о испорченном грехом характере человека, то есть в его падшем невозрожденном состоянии. Это были религиозники, люди, называющие себя верующими, но которые не имели перемены в своих сердцах. Они остались теми же, которыми всегда были, нечистыми, надменными, самолюбивыми, жадными, мятежными, бесстыдными, коварными и дерзкими. Они имели вид благочестия, силы же его отрекшейся. Берегитесь таковых, особенно когда одеты в ризах религии. Будучи в основе нечисты, они злы и в своих поступках. Злые делатели, говорит апостол Павел. Да, несмотря на то, что это были религиозники, не имевшие перемены сердца, они подобно испорченному дереву, который не может иначе, чем приносить недобрый плод. Как можно ожидать добрые дела от развращенной, падшей, греховной природе? Не религия спасает человека, но Иисус Христос. Не будучи причастниками жизни Христовой, они не могли проявить ее. По природе человек религиозен. Даже в своем падшем состоянии он исповедует определенные креды, то есть он имеет свое вероисповедание, свод чести или морали. Человек имеет по природе религиозные наклонности, что мы не находим, например, у животных. Поэтому он должен кому-то или чему-то поклоняться, не имея в своем падшем состоянии подлинной внутренней духовной жизни, он должен найти замену для поклонения, для чего он даже способен создать себе Бога. Дорогие друзья, подлинная евангельская вера в Иисуса Христа прежде всего религия сердца. Если этой веры нет, человек заменяет ее чем-то внешним, как-то исполнением определенных законов, обрядов и ритуалов. Можно смело сказать, дорогие друзья, что там, где подчеркивается внешняя форма, обряды и ритуалы религии, явное доказательство недостатка внутренней духовной жизни. Иными словами, можно иметь все внешние признаки религии, заметьте, я не сказал жизни Христовой, и все же, если нет подлинной перемены сердца, быть медью звенящей и кимволом звучащим. Апостол Павел называет их обрезанием, потому что они сделали обрезание плоти основанием для спасения вместо силы возрождения. Обряды, которые первоначально символизировали внутреннюю перемену, стали основными. Аврааму обрезание был знак Божьего завета с ним, а теперь он стал лишь внешним символом, который со временем потерял свое значение. Поэтому апостол Павел говорит: «Остерегайтесь этих людей, которые предлагают вам религию, но обходят крест и не делают его центром и главным. Такова картина религиозного, но невозрожденного человека». Теперь отметим следующую картину, данную нам, картину подлинного чада Божия. Потому что обрезание мы, служащие Богом Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Так пишет апостол Павел. Тут действительно кратко, ясно и определенно сказано, что такое подлинное христианство. Верующие те, о которых апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, которые в нем, то есть во Христе Иисусе, обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Это обрезание сердца, нечто внутреннее, но не внешний обряд. Этих апостол Павел называет истинным народом Божьим. Так как Христос пришел, чтобы исполнить закон, то Он, Иисус Христос, сделался служителем обрезания, и с тех пор внешний обряд не приносит никакой пользы. Но, как Павел говорит в послании Галатам, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Итак, наиважнейший вопрос, касающийся каждого из нас, возложили ли мы полностью нашу веру и надежду на Иисуса Христа, который один может сделать нас новыми тварями по своим заслугам на Голгофском кресте. Но спрашивается, какие же признаки подлинного христианина? Иными словами, как мы можем определенно знать, что человек сделался новой тварью во Христе Иисусе? Какие удостоверения человека так вновь родившегося? Заметьте точно, апостол дает троякое доказательство подлинного духовного обрезания, рождения свыше. Отметьте их, и затем спросим себя, принадлежим ли мы этому святому обществу? Являются ли эти три признака возрожденного человека в нас, которых тут приводит апостол Павел? Служим ли мы Богу Духом? Хвалимся ли мы Иисусом Христом? И, наконец, принадлежим ли мы к тем, которые не на плоть надеются? Если мы можем ответить положительно на эти три вопроса, тогда мы действительно являемся подлинными детьми Божьими. Первый определенный признак верующего – это то, что он служит Богу Духом. Точнее, перевод в подлиннике, то есть в греческом, гласит так: «поклоняющий Духом Божьим». Поклонение и служение неразлучимы, ибо кому я поклоняюсь, тому я и служу. Помните, что сказал Искуситель Иисусу в пустыне? «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Иными словами, только поклонись, и все будет твоим. Теперь отметьте ответ Христа. «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Христос знал, что кому человек поклоняется, тому он будет и служить. Служение Богу Духом обозначает то служение, которое исходит из сердца возрожденного человека, вдохновляемое самим Духом Святым. Человек не может в действительности поклоняться и служить Богу без содействия Духа Святого. Итак, первый признак верующего человека – это то, что он служит, он поклоняется Богу. Почему? Потому что в нем теперь живет Дух Святой. Чадо Божие – это тот, в котором живет Дух Божий. И Дух Святой – никто иной, как верный Дух молитвы. Поэтому сказано, что Дух Святой сам ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Так как Дух Святой исходит от Бога, поэтому естественно, что Он влечется обратно к Богу в поклонение, в молитве и словословии. У пророка Захарии мы читаем, что Бог изольет Дух благодати и умиления на верующего. Поэтому там, где Дух благодати, там и должен быть Дух молитвы. Человек, не знающий Бога, тоже может молиться и даже получать ответы на свои молитвы. Он может призывать Бога на помощь, когда он находится в нужде, в опасности или в страхе. Но, как Иов говорит, будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время? Подлинный дух молитвы узнается тем, что он постоянен. Неверующий может на время пребывать в молитве, будучи побуждаем чем-либо внешним, но никогда не получивший духа молитвы, он постепенно перестает молиться. Если ты чадо Божие, тогда ты принял духа усыновления, которым взываешь «Авва, Отче». Признак, что ты принял духа усыновления, тот, что ты теперь взываешь. Первое, что делает новорожденный ребенок, явившись на Божий свет, это то, что он плачет, он взывает. Один из признаков, что родился и жив. Поэтому Павел и пишет Галатам: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего Авва». Это ласкательное «папа», «отче». В Второе доказательство возрожденного человека – то, что он хвалится Христом Иисусом. Это как раз противоположно тому духу, который хвалится своими достижениями, своими добрыми делами, своими религиями и мнениями о том, как быть принятым Богом или как оправдывается человек перед Богом. Подлинный христианин хвалится Господом, он хвалится крестом Христовым, как единственное средство его спасения, и что без искупительной жертвы Иисуса Христа, то он погибший, беспомощный грешник. Мой друг, если ты на что другое надеешься, или если хочешь нечто еще добавить к искупительному делу Христа для твоего спасения, тогда ты находишься вне сферы спасательной благодати. Бог не может тебе помочь. Ты должен прийти ко Христу таковым, как ты есть, без заслуг, без дел, надеясь лишь на Его заслуги на Голгофском кресте. И, наконец, третий признак, что человек сроднился с Богом через Иисуса Христа, это то, что он на плоть не надеется, то есть на падшую греховную природу, как могущего чего-либо доброго сделать для Бога. «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух», говорит Христос. Плотская натура неисправима, потому что она закону Божию не покоряется, да и не может. Посему живущие по плоти угодить Богу не могут. Поэтому Христос сказал Никодиму, человеку религиозному, культурному, нравственному и почетному, ему Христос сказал, должно тебе родиться свыше. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Может быть, ты тоже, как некогда Никодим, пришел ночью ко Христу и спрашивает его, как это может быть? Позволь Господу ответить тебе на этот вопрос, придя всем сердцем к Нему. Ты поймешь эту тайну возрождения, когда ты детской верой примешь Христа в твое сердце. Помните, что Христос ответил Никодиму, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это является и Его ответом тебе, мой друг, что Бог так возлюбил тебя, тебя лично, что отдал Сына Своего Единородного, дабы ты, мой друг, уверовавший в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. О, какое чудное спасение! Какой чудный дар Господь предлагает сегодня каждому из вас! Я попросил бы каждого моего слушателя преклонить свою голову там у своего радиоприемника, и мы будем молиться. Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты дал каждому грешнику сегодня понять, во-первых, ужас греха и его последствия. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – вечная жизнь во Христе Иисусе. Но в то же время, Господь, откройся каждому приходящему к Тебе во всей Твоей любви и красоте. О, милосердный Божий, дай, чтобы многие простой верой подняли свой взор на Голгофу и там познали Того, Который один мог спасти нас. Услышь нас, Господь дорогой, ради Иисуса Христа мы просим. Аминь.